Ну и помимо этих соображений о характере времени признавать забытое злом, само по себе нелепо. Ибо всякое зло, как и всякое добро, предполагает уже существование и даже сознание, а последнее прекращается вместе с жизнью, как прекращается оно и во сне, и в обмороке. Поэтому отсутствие сознания нам хорошо известно, и мы знаем, что оно не заключает в себе никаких зол. Исчезновение же сознания, во всяком случае, дело одного мгновения. Именно так посмотрел на смерть Эпикур и совершенно верно сказал о ней: «Смерть нисколько нас не касается», пояснив, что пока мы есть, нет смерти, а когда есть смерть, то нет нас. Диоген Лаэрций, 10-27. Очевидно, потерять то отсутствие, чего нельзя заметить, не есть зло. Следовательно, то, что нас не будет, должно нас так же мало смущать, как и то, что нас не было. Таким образом, с точки зрения познания нет решительно никаких причин бояться смерти, но именно в познавательной деятельности состоит сознание, значит, для последнего смерть не есть зло. И на самом деле боится смерти не эта познающая сторона нашего «я», исключительно от слепой воли исходит бегство от смерти, которым проникнуто все живущее. А для воли это бегство, как я уже говорил, существенно именно потому, что это воля к жизни, которой воле вся сущность заключается в тяготении к жизни и бытию, и которое познание не прирожденно, а лишь сопутствует вследствие ее объективации в животных индивидуумах. Когда же эта воля, благодаря познанию, усматривает в смерти конец того явления, с которым она себя отождествляет и которым себя ограничивает, тогда все существо ее всеми силами противится смерти. Действительно ли смерть грозит ей чем-нибудь, это мы рассмотрим ниже. Припомним указанный здесь истинный источник страха смерти с должным различием волящей стороны нашего существа от познающей. В соответствии с этим то, что так страшит нас в смерти, это не столько конец жизни, так как особенно жалеть о последней никому не приходится, сколько разрушение организма, именно потому, что он – сама воля, принявшая вид тела. Но это разрушение мы действительно чувствуем только в злополучии недугов или старости. Самая же смерть для субъекта наступает лишь в то мгновение, когда исчезает сознание, потому что тогда прекращается деятельность мозга. То оцепенение, которое распространяется затем и на остальную часть организма, это уже, собственно, явление посмертное. Итак, в субъективном отношении смерть поражает одно только сознание. А что такое исчезновение последнего? Это всякий может до некоторой степени представить себе по тем ощущениям, какие мы испытываем, засыпая. А еще лучше знают это те, кто падал когда-нибудь в настоящий обморок, при котором переход от сознания к бессознательности совершается не так постепенно и не посредствуется сновидениями. В обмороке у нас прежде всего еще при полном сознании темнеет в глазах, и затем непосредственно наступает глубочайшая бессознательность. Ощущение, которое человек испытывает при этом, насколько оно вообще сохраняется, меньше всего неприятно, и если сон – брат смерти, то несомненно, что обморок и смерть – близнецы. И насильственная смерть не может быть болезненной, так как даже самые тяжкие раны обыкновенно совсем не чувствуются, и мы замечаем их лишь спустя некоторое время, и часто только по их внешним признакам. Если смерть быстро следует за ними, то сознание исчезает до того, как мы их заметим. Если смерть наступает не скоро, то все протекает так же, как и при обыкновенной болезни. Как известно, все терявшие сознание в воде или от угара, или от удушения, утверждают, что это не сопровождалось болезненными ощущениями. Наконец, естественная смерть в настоящем смысле этого слова, та, которая происходит от старости, эвтаназия, представляет собой постепенное и незаметное удаление из бытия. Одна за другой погасают у старика страсти и желания, а с ними и восприимчивость к их объектам. Аффекты уже не находят в себе возбуждающего толчка, ибо способность представления все слабеет и слабеет, ее образы бледнеют, впечатления не задерживаются и проходят бесследно, дни протекают все быстрее и быстрее, события теряют свою значительность, все блекнет. И глубокий старец тихо бродит кругом или дремлет где-нибудь в уголке, тень и призрак своего прежнего существа. Что же еще остается здесь смерти для разрушения? Наступит день, и задремлет старик в последний раз, и посетят его сновидения, те сновидения, о которых говорит Гамлет в своем знаменитом монологе. Я думаю, они грезятся нам и теперь. Здесь надо заметить еще и то, что поддержание жизненного процесса, хотя оно и имеет метафизическую основу, совершается не без противодействия и, следовательно, не без некоторых усилий. Это именно они каждый вечер утомляют организм, так что он прекращает мозговую функцию и уменьшает некоторые выделения, дыхание, пульс и развитие теплоты. Отсюда следует заключить, что полное прекращение жизненного процесса должно быть для его оживляющей силы удивительным облегчением. Быть может, в этом и кроется одна из причин того, что на лицах большинства мертвецов написано выражение покоя и довольства. Вообще, момент умирания, вероятно, подобен моменту пробуждения от тягостного кошмара. До сих пор оказывается, что смерть, как ни страшимся мы ее, на самом деле не может представлять собой никакого зла. Мало того, часто является она благом и желанной гостьей. Все, что наткнулось на неодолимые препоны для своего существования или для своих стремлений, все, что страдает неисцелимой болезнью или безутешной скорбью, все это свое последнее, по большей части само собою раскрывающееся убежище, находит себе в возвращении в недра природы, откуда оно, как и все другое, ненадолго всплыло, соблазненное надеждой на такие условия бытия, которые более благоприятны, чем доставшиеся ему в удел, и куда для него всегда открыта дорога назад. Это возвращение – приход благого для живущего, но совершается она только после физической или нравственной борьбы. До такой степени всякое существо противится возвращению туда, откуда оно так легко и охотно пришло в жизнь, столь богатую страданиями и столь бедную радостью. Индусы придавали богу смерти Яма два лица, одно страшное, пугающее, другое очень ласковое и доброе. Это отчасти объясняется только что приведенными соображениями. С эмпирической точки зрения, на которой мы все еще стоим, само собой возникает одно соображение, которое заслуживает поэтому более точного определения и должно быть введено в свои границы. Когда я смотрю на труп, я вижу, что здесь прекратились чувствительность, раздражимость, кровообращение, репродукция и так далее. Отсюда я с уверенностью заключаю, что та сила, которая до сих пор приводила их в движение, но при этом никогда не была мне известна, теперь больше не движет ими, то есть покинула их. Но если бы я прибавил, что эта сила, вероятно, представляет собою именно то самое, что я знал лишь как сознание, то есть как интеллигенцию, душу, то это было бы заключение не только незаконное, но и, очевидно, ложное. Ибо всегда сознание являлось мне не как причина, а как продукт и результат органической жизни. Вместе с последней оно возрастало и падало, то есть было разное в разные возрасты, в здоровье и в болезни, во сне, в обмороке, в бодрственном состоянии и так далее. Всегда, значит, оно являлось как действие, а не как причина органической жизни. Всегда являлось оно как нечто такое, что возникает и исчезает, и опять возникает, пока существуют для этого благоприятные условия, но не иначе. Мало того, мне, быть может, случалось видеть, что полное расстройство сознания, безумие, не только не понижает и не подавляет остальных сил, и не только не опасно для жизни, но даже весьма повышает возбудимость или мускульную силу, и этим скорее удлиняет жизнь, чем сокращает ее, если только не вмешиваются другие причины. Далее. Индивидуальность я знал как свойство всего органического, и потому, если это органическое было одарено самосознанием, то и как свойством сознания, и заключать теперь, что индивидуальность присуща была этому совершенно неведомому мне принципу, который исчез, который нес с собой жизнь, для этого у меня нет никаких оснований. Тем более, что я вижу, как везде в природе каждое единичное явление представляет собою создание некоторой общей силы, действующей в тысячи подобных явлений. Но, с другой стороны, столь же мало оснований заключить, что так как органическая жизнь здесь прекратилась, то и сила, которая доселе приводила ее в действие, обратилась в ничто. Как от остановившейся прялки нельзя заключать о смерти пряхи. Когда маятник, найдя опять свой центр тяжести, приходит, наконец, в состояние покоя, и таким образом иллюзия его индивидуальной жизни прекращается, то никто не думает, что теперь уничтожила сила тяготения. Каждый понимает, что она продолжает действовать в тысячи проявлений теперь, как и раньше, и только перестала воочию обнаруживать свое действие. Конечно, против этого сравнения можно возразить, что здесь и в этом маятнике силы тяжести перестала не действовать, а только наглядным образом проявлять свое действие. Но кто настаивает на этом возражении, пусть вместо маятника представит себе электрическое тело, в котором по его разрежении электричество на самом деле прекратило свое действие. Своим сравнением я хотел только показать, что мы непосредственно приписываем даже самым низшим силам природы некоторую вечность и вездесущность, по отношению к которым ни на одну минуту не вводит нас в заблуждение недолговечность их случайных проявлений. Тем менее, следовательно, должно приходить нам на мысль считать остановку жизни превращением животворного принципа, то есть принимать смерть за полное уничтожение человека. Если та могучая рука, которая 3000 лет назад натягивала лук Одиссея, больше не существует, то ни один мыслящий и правильный ум не станет из-за этого утверждать, что сила, которая так энергично действовала в ней, совершенно пропала, а, следовательно, при дальнейшем размышлении он не согласится с тем, что сила, которая сегодня натягивает лук, начала свое существование только с этой рукой. Гораздо естественнее прийти к мысли, что сила, которая раньше приводила в движение какую-нибудь теперь исчезнувшую жизнь, это та самая сила, которая проявляется в другой жизни, теперь цветущей. Эта мысль почти неотвратима. Но мы, несомненно, знаем, что, как я показал во второй книге, исчезает лишь то, что входит в причинную цепь явлений, а входит в нее только состояние и формы. Не распространяется же эта вызываемая причинами смена состояний и форм с одной стороны на материю, а с другой – на силы природы, и та, и другая являются предпосылкой всяческих изменений. А то начало, которое нас животворит, мы прежде всего должны мыслить, по крайней мере, как силу природы, пока более глубокое исследование не покажет нам, что она такое сама по себе. Итак, жизненная сила, даже понимаемая в смысле природы, остается чуждой смене форм и состояний, которые приходят и уходят, влекомые цепью причин и действий, и которые одни подвластны возникновению и уничтожению, как это показывает опыт. Следовательно, в этих пределах нетленность нашего подлинного существа остается вне всяких сомнений.